Анар. Я, ты, он и телефон. Номера телефонов не похожи один на другой, но во всех человеческий голос. Дни плохие не похожи один на другой, сам однажды не ответишь, и однажды молчит телефон. Вагиф Викилов. Вчера умер твой телефон. Умирают не только люди, умирают номера телефонов. Забудешь в своей жизни много цифр. Номер паспорта, зарплату на последней работе, номер автомобиля друга, численность населения своего города, расстояние до Луны. Но не забудешь эти 5 цифр, которые именно в такой последовательности, именно в этом сочетании, были для тебя самым ценным подарком с ее голосом и запахом фиалок в трубке. Иногда я поднимал трубку черного телефона, как крышку рояля. Иногда клал трубку, как закрывают крышку гроба. И вот его нет, этого номера. То есть он существует, но теперь это для меня недоступная территория. И расстояние к этим 5 цифрам на диске, который у меня под рукой, неопределимое расстояние в мили, километры, нет, целые парсеки. Могу набрать 4/5 этого расстояния, но никогда не наберу последнюю цифру. Потому что твой номер — это закрытая черная дверь, ключ от которой потерян. Мне не надо было тебя видеть. Я звонил тебе, слышал твой голос и говорил: «Какие у тебя холодные пальцы, милая, почему?» И ты мне отвечала: «Почему?» Я не мог видеть тебя, но я чувствовал тебя на расстоянии, как жители побережья чувствуют море, даже если не видят его. И вдруг моря не стало. Самая банальная история. Я, ты и, конечно же, он, но еще и телефон. А все началось со свадьбы Расима. «Нас было 5, — продолжал свой тост Фирус. В общем, как в фильме, помните? Их было 5. Я, Кемал, Мурат, Расим и Сеймур. Мы как крепости пали один за другим. Вот полюбуйтесь, наши жены!» Все расхохотались. «А дома еще и чадо. Так вот, сегодня мы теряем Расима. Конечно, я шучу, я желаю вам всего наилучшего, дорогие Расим и Фарида. Счастья, радости, сыновей и дочерей. Но мы за вас уже пили и будем пить. Теперь же мне хочется поднять бокал за последнего из магикан, за нашего милого Сеймура. Он молодой, холостой наш, неженатый друг наш, светик солнышка, наше последнее утешение и символ потерянного рая». Все повернулись ко мне. Сквозь смех и звон бокалов я видел лица, сливающиеся в некое общее выражение, улыбающиеся, удивленные. Когда гости начали расходиться, и мы все вместе, Фирус, Кемал, Мурат с женами и я один, шли по ночным улицам города, я вдруг почувствовал, как жена Фируза взяла меня под руку. «Ну, Сеймур, когда на твоей свадьбе будем гулять?» «Не скоро». «Почему? Или ты принимаешь всерьез слова этого болтуна?» Она ласково прижалась к своему мужу. «Думаешь, что семья ад?»
«Он не может найти достойную девушку», — сказал Фирус.
«В самом деле. Эй, ребята, давайте найдем Сеймуру невесту. Если мы найдем тебе лучшую девушку Баку, ты женишься?»
«Непременно», — сказал я. «Только с условием. Вы должны найти ее сейчас же, пока я в несколько приподнятом настроении. А завтра я передумаю».
«Милый мой», — сказал Кемал, — «где мы найдем ее в такой час? На улице, что ли? Не думаю, чтоб ты женился на девушке, которая в этот час одиноко прогуливается по улицам».
«То-то и оно-то», — сказал я. «Значит, вопрос отпадает».
«У меня есть предложение. Давайте найдем ему невесту по телефону. Вот как раз автомат».
«Прекрасная мысль», — сказал я. «Только у меня нет 2 копеечных». Сразу же мне предложили 2 двухкопеечных, Я пошел в будку. «Говорите номер». «Да, набирай любой», — сказал Фирус. «А вот, например...» Вдруг он осекся. «Брат, нет, это, знаешь ли, ответственность. С тещей не поладишь, всю жизнь меня ругать будешь». «Ах ты, трусишка», — сказал я. «Вот в этом и все дело. Ответственность. Кемал, говори ты». «У меня предложение», — сказала жена Фируза, у которой всегда было какое-нибудь предложение. «Чтобы не было индивидуальной ответственности, давайте сделаем так. Каждый скажет одну цифру». «Отлично», — сказал Фирус. Он всегда был в восторге от предложений своей жены. «Два». Я набрал цифру. «Девять», — сказала жена Фируза. «Ноль», — сказал Кемал и повернулся к жене. «Твоя очередь». «Ну, не знаю», — замялась она. «Ну, хорошо, четыре». «Пять», — сказал Мурат. И только жена Мурада ничего не успела сказать, так как в трубке уже звучали протяжные гудки. Фирус протянул мне платок. «На, закрой мембрану, чтоб голос не узнала. В случае чего можешь удрать». Все расхохотались, и я повесил трубку. «Спит моя невеста!» И мы двинулись дальше. Все разбрелись по домам, и я почему-то почувствовал себя очень одиноким. Я долго ходил по пустынному бульвару, вглядываясь в темное море и разноцветные буи, и вдруг вспомнил номер, по которому звонил час тому назад. Было 2 часа ночи. Я вошел в ближайший автомат, и когда вынимал из кармана 2 копеечные, в руке обнаружил платок Фируза. Улыбнувшись, я закрыл им мембрану и набрал номер 2-90-45. Ждал я недолго. В трубке раздался женский голос, его даже нельзя было назвать сонным. Может быть, только чуть-чуть уставшим и чуточку удивленным. Я слушаю. «Здравствуйте!» «Здравствуйте! Кто это?» «Это я! Давайте знакомиться!» Я машинально, как от пощечины, захотел закрыться от резкости, брани, или не вздрогнуть от отбоя, как от двери, которую захлопывают перед твоим носом. И я поразился, когда не последовало ни того, ни другого. Голос также спокойно сказал. «Вы не думаете, что время несколько позднее для этого?» «Ничуть. Я только что вышел со свадьбы своего близкого друга. Это был мой последний холостой друг. И у меня такое ощущение, что я с его похорон». «Ну зачем же вы так? А вы сами разве не женаты?» «Нет». «А вы замужем?» Она засмеялась. «Немного ли вы хотите узнать в первые же минуты знакомства?» «Вы простите, пожалуйста, я вовсе не из серии телефонных хулиганов. Просто мне было очень одиноко, и я решил позвонить, чтобы хоть с кем-нибудь поговорить».
«А как вы узнали мой номер?»
«Чистая случайность, но я набрал первые пришедшие мне на ум цифры».
«Очаровательно.
Вы знаете, я немного выпил, и мне очень одиноко».
«Это бывает.
Не можем ли мы встретиться с вами?»
«Вот это уж никак невозможно. Давайте договоримся с вами так. Сейчас уже поздно. Вы сейчас пойдете и ляжете спать, а завтра проснетесь, и все будет хорошо. Вот увидите».
«Но я хочу видеть вас. Или хотя бы говорить с вами».
«Вы теперь знаете мой телефон? Или вы забыли его?» «Так вот, если у вас в трезвом виде появится такое же желание, можете позвонить мне».
«Правда?»
«Правда. Ну, спокойной ночи».
«Я завтра же вам позвоню».
И хоть это было предельно глупо, но когда я шел по пустынным ночным улицам, мне казалось, что у меня уже кто-то есть. На следующий день я, естественно, не позвонил. Весь день я мотался и уже забыл обо всем. Несколько дней спустя на обсуждении плана работ я сцепился с заведующим нашей лабораторией, который, к тому же, был и моим научным руководителем. После обсуждения Фирус увел меня к себе домой. Мы с ним работали в одном институте. По дороге он учил меня уму-разуму, говорил, что не надо лезть на рожон, если даже я прав. Есть много форм выражения и отстаивания правды, и восстанавливать против себя всех явно не самые удачные из них.
«Есть такое понятие, как эвфемизм», — говорил он. «Можно сказать человеку, что он, видимо, введен в заблуждение. И ту же мысль можно выразить так. Ты отпетый дурак, что ты смыслишь в этой работе? Так вот».
«Так вот! Мне надоели твои обтекаемости», — сказал я.
«Ну хорошо, я вижу, сейчас с тобой бессмысленно говорить. Пошли ко мне чай пить».
«Ты знаешь», — говорила мне жена Фируза, в то время как в другой комнате он облекался в синюю пижаму и мягкие пуховые домашние тапочки. «Просто поразительно, как он сам произносит слова «мама», «папа». Никто его не учил».
Она говорила о своем годовалом сыне.
«Да, это удивительно», — сказал Фирус из коридора. «У меня появилась теория, что язык создали дети. Не взрослые в эпоху детства человечества, а именно дети. Это они придумали слова, которыми пользуемся мы, взрослые. Ну, посмотри, что за прелесть! У кого ты видел такого мальчика, а, дядя Сеймур?»
Я мучительно пытался вспомнить номер. Помнил две последних цифры, еще первую — 2, и третью — 0, а вот вторую никак не мог вспомнить.
«Послушай, Симая, ты не помнишь, какую цифру сказала ты в тот вечер?»
«В какой вечер?»
Пришлось долго объяснять, пришлось выдержать целую лавину острот, предположений, намеков, ухмылок, шуток. И когда я был уже у порога, уже в пальто, услышал голос Симаи.
«Вспомнила! 9! Это номер моего троллейбуса!»
«Алло! Здравствуйте, это я!»
«Здравствуйте! Кто это?»
«Вы уже забыли! Помните, я вам звонил 3 дня тому назад, почти в это время!»
«Но у вас был другой голос!» — сказала она насмешливо. «Или это целый отряд одинаковых друзей одного женившегося? Скрашиваете, так сказать, свое одиночество телефонными развлечениями».
Она умела говорить резко, но, к счастью, я вдруг догадался, в чем дело, и быстро закрыл мембрану платком.
«Клянусь вам, это только я. Наверное, в прошлый раз у меня был очень пьяный голос».
«Нет, вот точно такой же, как сейчас. Просто мне показалось сперва, что это другой голос».
Она как-то облегченно засмеялась.
«Итак, сегодня вы трезвы?»
«Как стеклышко! И тем не менее, мне очень хотелось позвонить вам. Я даже записал ваш телефон на случай, если забуду».
«Хорошо, что вы позвонили, а то мне тоже сегодня грустно. У меня испортился приемник».
«Вы всегда так поздно ложитесь?»
«Да, я до поздней ночи слушаю радио. А сегодня вот перегорел предохранитель... И я как без рук, сама не своя, просто места себе не нахожу».
В трубке я слышал, правда издалека, как кто-то играет на пианино.
«Вы не любите отвечать на вопросы, но простите за нескромность. Кто это играет в такое время?»
«Ага», — она засмеялась, — «это не у меня, это у соседей. Такая настырная девочка. Занимается до поздней ночи. Стены-то тонкие. А от ее гам можно с ума сойти. Когда у меня работает приемник, я хоть ее игру почти не замечаю».
«А что вы слушаете по радио?»
«О, я обжила эфир, как свою комнату. Вот здесь ночной концерт». Я как будто видел, как она сидит у приемника и водит пальцем по шкале. «Здесь какие-то отрывистые мелодии из-за океана. Вот здесь завывание бури. Здесь речь на каком-то непонятном языке, а вот здесь шумный вечер, конферансье острит, я не понимаю слов, но все смеются, свистят, аплодируют, и мне становится тоже весело. Вот здесь всегда какая-нибудь интимная передача. Мужчины и женщины говорят так тихо, почти полушепотом. Я чувствую, как они прям дышат в микрофон. Удивительная вещь радио. Как будто со мной в комнате... Весь ночной мир, ночное небо, полное мелодий, драм, самолетов.
«Самолетов?» — переспросил я.
«Слышите?» — сказала она. И я понял, что она замолчала, прислушиваясь.
И спустя немного я тоже услышал далекий гул самолета.
«Интересно, пролетит ли он над моим домом?» — подумал я. «Интересно, где ее дом находится? В каком районе города?» «Радио и самолеты чем-то очень близки», — сказала она. «Правда?»
«Может быть, с тем, что у них общее небо?»
«Может быть», — сказала она и опять замолчала. Теперь в трубке не было гула самолета, лишь однообразно и назойливо звучали гаммы. «Я все рассказываю, а вы молчите. Вы тоже мне что-нибудь расскажите». И, чувствуя всю нелепость ситуации, и тем не менее, будучи не в силах уйти от вдруг появившегося желания, я выложил незнакомому человеку все свои неприятности по работе и то, как мне с каждым днем труднее находить общий язык со своим ближайшим другом Фирузом, и то, что я не люблю своего научного руководителя, и все то, что я сказал ему сегодня на обсуждении, и еще многое другое. Потом я как-то опомнился и быстро, быть может, даже слишком поспешно, распрощался с ней. Я шел к себе домой и думал о том, что никто не поверит тому, что случилось. И в самом деле, нелепо делиться самыми сокровенными мыслями с человеком, о котором буквально ничего не знаешь. Разве только то, что она по ночам любит слушать радио, а ее соседка до глубокой ночи разучивает гаммы. Один из персонажей этого рассказа — телефон. И мне хотелось бы набросать несколько штрихов к его образу. И мне хотелось бы набросать несколько штрихов к его образу. В последнее время я часто думал о телефонах. Они для меня стали каждый на свое лицо. В кабинете руководителя нашей лаборатории стоит черный телефон. И каждый раз, когда я смотрел на него... На телефон, а не на руководителя. Я не мог освободиться от ощущения, что его шнур — это Бигфордов шнур. Когда я видел испуганные, вечно беспокойные глаза нашего руководителя, то, как он сидит на своем кресле, словно на иголках, и вздрагивает от каждого звонка, я чувствовал, что для него этот черный аппарат — это мина, которую поставили в его кабинете на тумбочку. Она может в любую минуту взорваться дурным известием. Могут позвонить и сообщить ему, что он снят с работы или что от него ушла жена. А в канцелярии нашей стоял телефон без диска, с опечатанным диском, как машина без колес, как письмо без адреса. Он был беспомощен и казался мне символом зависимости и бессилия. Тебе могут позвонить, но ты не можешь. И этому виду телефонов я противопоставлял телефоны-автоматы, которые олицетворяли, на мой взгляд, идею безнаказанности, безответственности. Можешь позвонить и сказать все, что угодно. Тебе же не могут позвонить и ответить. Но никогда я так горько не жалел, что у меня дома нет телефона, и я, как скупой рыцарь, откладывал все попадающиеся мне двухкопеечные в левый карман пиджака, отнимая их у знакомых, разменивая другие деньги на двухкопеечные во всех магазинах, будках и киосках. Я звонил ей теперь почти каждую ночь и по какой-то установившейся традиции в позднее время. И эти разговоры с их нудным аккомпанементом, разучиваемых гамм с паузами, заполненными гулом самолетов и еле слышным дыханием приемника где-то в фоне, с ее чуть усталым, чуть ироничным голосом, уже входили как привычка и необходимость в мою жизнь. И я узнавал о ней все больше, хотя все еще ничтожно мало. Я узнал, что ее зовут Медина, что живет она одна, что у нее карие глаза и туфли 35-го размера. Вот и все, собственно, что я знал о ней. «Сколько вам лет?» — спросил я ее однажды. «О, я глубокая старушка. У меня внуки и внучки», — сказала она. И я прекрасно ощутил по ее молодому голосу, что она мистифицирует меня. Понял и другое. Ей не хочется говорить ни о своем возрасте, ни о своей работе, ни о своем, так сказать, семейном положении. Обо всем этом она не спрашивала и меня, хотя уже знала, что мне 29 лет, что я не женат, живу с мамой и работаю в научном учреждении. Не знала она только моего подлинного имени, так как, включившись в ее игру, я назвал совершенно другое имя — Рустам. А может быть, и ее звали не Мединой? «Когда же мы с вами встретимся?»
«А зачем?» — сказала она. «Нам и так хорошо. Не знаю, как вы, а в мою жизнь эти звонки внесли что-то очень важное. Мне приятно, что в какие-то часы я жду звонка человека, с которым я могу делиться, потому что я совсем его не знаю, ни разу не видела и даже не могу представить себе. И он тоже может делиться со мной, так как тоже не имеет ни малейшего представления обо мне. Встретимся, разочаруемся друг в друге, и все пройдет. А если даже не разочаруемся, это будет что-то совсем другое, банальное и обычное. Давайте сохраним наши отношения в такой форме. Уверяю вас, это будет гораздо интереснее. Расскажите лучше, как у вас там на работе. Все уладилось?
Я подал заявление об уходе.
А куда вы пойдете?
Еще не знаю. А что вы посоветуете?
Она не ответила, и я услышал гул самолета. Мы встречали Новый год у Фируза. Пришли и новобрачные, Расим и Фарида. Без 10:12 мы сели за стол, виртуозно накрытый женой Фируза при участии всех других жен. Я пришел позже всех. Было очень холодно, и после снежной и метельной улицы как-то особенно приятно было чувствовать свет и тепло домашнего очага. Часы пробили 12. Мы все начали обниматься и целоваться, и желать друг другу кучу радостей. А Фируз сказал, что это будет исторический год женитьбы Сеймура. Затем мы выпили еще, и Фируз увел меня в сторону. Мы сидели с ним с бокалами в руках, и он, уже изрядно пьяный, говорил мне одному тост. «Я пью за тебя, чтобы ты всегда был таким прямым, принципиальным, но к тому же еще немного трезвым реалистом. Я знаю, в душе ты, может, начинаешь презирать меня. Мол, я продался вот за эти деревяшки». Он показал на свою сверкающую мебель в ново-старом модном стиле. «Или за норку Симаи. Нет, я никогда не скажу слова против своей совести, ты можешь быть уверен. Но надо где-нибудь и уступить, чтобы где-то отстоять. Чтобы удержать свои позиции, надо идти на компромиссы. Может, ты и прав. Только для меня эта бухгалтерия слишком сложна». «Эх», — он махнул рукой, — «давай лучше выпьем. Где ты будешь работать с Нового года?» «В газете», — сказал я. «А наукой буду заниматься, так сказать, в порядке собственной инициативы. Я уже зачислен в штат». «Ну что же, тебе лучше знать. Хотя я совершенно не одобряю». Он сел к роялю, а его жена спела последнюю новинку нашего радио. Я вдруг вспомнил про гаммы, а затем и про радио. «Я хочу сказать тост». Все удивленно повернулись ко мне. Все знали, что я никогда не произношу тостов. «Вот мы здесь все вместе. Нас много, и нам всем вместе хорошо. Но давайте подумаем, что сейчас кто-то одинок. Например, стрелочники».
«Кто-кто?» —
хором переспросили меня.
«Стрелочники», — сказал я с вызовом.
«Да, стрелочники, которые знают расписание поездов, выходят из своих одиноких избушек в ночь и пургу, чтобы встречать поезда».
«Ты, кажется, уже малость», — сказал Расим.
«Того, хватило лишнего».
«Да нет, попросту виноват стрелочник», — сказал Фируз, и его жена громко расхохоталась. К ней присоединились и все другие. Фируз посмотрел на меня и сразу встал.
«Тише! Он, кажется, вздумал обижаться. Прошу прекратить смех. Итак, за стрелочников!»
Все подняли свои бокалы.
«Нет», — сказал я, — «я не за стрелочников хотел выпить. Меня перебили! Я хочу выпить за другого человека. И предупреждаю,
Если кто-нибудь вздумает острить на этот счет, пусть на меня не обижается.
Ух ты, вот как! Ну-ну, давай.
Я хочу выпить за одного человека, за одного одинокого человека, который сидит сейчас у своего приемника. Он знает расписание всех передач, всех радиостанций мира и выходит к концертам как стрелочник к поездам. В его комнате весь мир, и как он одинок со всем миром. Я залпом осушил свой бокал. Все выпили молча, недоумевая и теряясь в догадках, а потом загалдели совершенно о другом. Я вышел в коридор, набрал номер и долго-долго ждал. Трубка молчала. «Вот тебе и стрелочник», — подумал я. «Она не теряется, где-то встречает Новый год. Впрочем, что же здесь удивительного?»